Мамины истории. Елена Гусева. Ты не можешь себе позволить опустить руки. Альбина Шагапова из Ульяновска, автор женских любовных романов и книг в жанре нон-фикшн, чьи работы опубликованы на популярном сервисе электронных книг Litres. Фрагмент ее книги «Когда расцветает роза» был опубликован в 12-м номере NG за 2024 год. Когда в 2023 году у нее появился долгожданный сыночек, Альбина начала писать о материнских буднях. В итоге ее посты в ВК – кладезь полезной информации для мам с нарушением зрения. При этом написаны они чисто, содержательно и с юмором. Трудно ли вам с мужем далось решение завести ребенка, учитывая проблемы со зрением у обоих? Это осознанное решение. У Сергея наследственное заболевание глаз, которое переходит из поколения в поколение. У меня нет, но тоже серьезные проблемы со зрением. Мы знали, что у малыша может быть то же самое, но нас это не пугало, мы были готовы. Надеялись, конечно, на чудо, но иллюзий не питали. Делали ли вы какие-то медицинские исследования, чтобы заранее выявить состояние глаз у плода? Только стандартные, которые назначали в женской консультации. Я решила, что если будут проблемы со зрением, то это неизбежно. Малыш уже есть, зачем мне эта информация? Чтобы заранее знать, куда обращаться? Это мы уже знали. Существуют клиники Святослава Федорова в Москве и Чебоксарах. Мы сами там обследовались и лечились. Понимали, что делать, если нам скажут, у вашего сына врожденная катаракта, готовьтесь к операции. В общем-то, так все и произошло. В итоге прооперировали? Да, в Москве. Потом на очередном обследовании у офтальмолога нам сказали, у вас вторичная катаракта, нужно опять делать операцию. Частая история, сейчас как раз занимаемся этим вопросом. Еще до появления сынишки вы написали книгу «Приключения Леши и Мишутки», где в сказочной форме предложены развивающие игры для детей с нарушением зрения. Смотрели в будущее? Писала ее, основываясь на знаниях, полученных в университете. Альбина окончила факультет психологии Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, примечание редакции. И на опыте работы психологом в школе для слепых и слабовидящих детей. У нас в городе много ребят с нарушением зрения. Они также приходили ко мне в поликлинику на массаж. Я общалась как с детьми, так и с мамами. Благодаря Давиду на вашей страничке опубликовано много полезной информации по уходу за малышом и воспитанию ребенка незрячими родителями. Есть ли желание выпустить продолжение приключений? Понимаю, что еще очень много полезных игр, которые можно описать, но книга для родителей с полезными советами не будет пользоваться популярностью. Родители не доверяют новичкам. Они обращаются к именитым авторам с ученой степенью. Ведь приключения так и не стали популярной книжкой. Одно дело посты, когда человек прочитал, написал комментарий и поставил лайк. Другое дело, ты будешь писать, редактировать, корректировать, то есть тратить время, а в итоге книга может лежать мертвым грузом. Достаточно постов в ВК. Там я чувствую обратную связь и понимаю, что это не напрасно. Каким образом вы сами готовились к появлению сына? За несколько месяцев до родов смотрел обучающие видео по уходу за малышом, как умывать, подмывать, надевать подгузник, прикладывать к груди. Мне с 1% зрения это не дало никаких результатов, потому что уроки были либо под музыку без объяснений, либо слишком быстро. Пришлось самой выкручиваться, поэтому я и решила вести блог в ВК, чтобы незрячие мамочки оттуда черпали информацию. Однако есть авторы, которых бы я рекомендовала всем. Психолог Людмила Петрановская хорошо пишет о воспитании, все ярко, красочно и с примерами. Главное, приближенное к современным реалиям, потому что книги, которые я читала еще в университете, устарели. Вы сами написали книгу по психологии «Идеальная мама» или «Воспитание без ошибок». Что бы вы сейчас поменяли в ней? Книга написана до рождения Давида, но я бы не сказала, что ошибалась в тот момент. Поэтому нет, я бы не поменяла в ней ничего, если только написала бы еще одну книжку. Были ли курьезные случаи во время беременности с участием случайных прохожих или медперсонала? Опасалась, что подобное будет и придется остро реагировать, но нет, все четко, по протоколу. Я была удивлена слаженной работой женской консультации и роддома. Все прошло как по нотам, да и ярких случаев с участием прохожих не было. «Вы попали в обычный роддом по прописке?» «Договорились с врачом из областного роддома и уже дату назначили на 38-й неделе, когда мне подъехать. А тут неожиданно повысилось давление, и я уехала на скорой в ближайший перинатальный центр мамы. Его построили недавно, крутой, навороченный. Сказали, что я еду не рожать, а лечиться. Как поправлюсь, могу рожать, где захочу. Но на 9-м месяце лень, хочется только кушать и спать. Там как раз была такая возможность. Вкусно кормили и комфортная палата, которая больше похожа на номер дорогой гостиницы. Поэтому я особо не настаивала на переводе, а врачи и не пытались меня отправить в областной роддом. Делали кесарево. Местный офтальмолог написала, что я могу рожать естественным путем, хотя даже не посмотрела выписки и толком не сделала осмотр. Не ее же судьба решается. Ослепнуть мне не хотелось, поэтому пришлось идти к платному офтальмологу. Она рекомендовала кесарево сечение. В роддоме уже никаких вопросов не задавали, врач вызвала и оповестила, что будет операция. Как все прошло? Сама операция хорошо, а 6 часов реанимации показались адом. Медсестры не могли понять, почему я кричу, так как мне сделали обезболивание. Я им говорю, не подействовало, колите еще, а они отвечают, что не положено. Оказалось, кровит шов. Врачи заново зашили прямо в реанимации. Я боялась, что разойдется и внутренний шов, но все обошлось. 2 дня после родов не могла ни встать, ни сесть. Беспомощная, как младенец. На меня неонатолог посмотрел и сказала, «Занимайся собой, а ухаживать за сыном пока есть кому. Будем его приносить на кормление». Считается, что кесарево сечение легче, чем естественные роды. Ребенка извлекли, и все нормально. Нет, это больно и страшно, но стоит того. Что бы вы рекомендовали взять незрячим девушкам в роддом? Обязательно бандаж, послеродовые одноразовые трусики и ночные прокладки. Нам с плохим зрением очень сложно увидеть, где необходимо за собой убрать. Плюс в роддоме не постираешь. Так что такие гигиенические мелочи спасают. Надел, на шов не давят, испачкал и выкинул. Мыло лучше взять жидкое, а не кусковое, которое сложнее нащупать рукой, если оно куда-то ускользнет. У вас был довольно трудный послеродовой период. У Давида обнаружили гемолитическую желтушку, так как у нас не совпали группы крови, поэтому его отправили в отделение детской патологии. В общей сложности мы пролежали в роддоме месяц. Сейчас в перинатальных центрах активно пропагандируют грудное вскармливание. Бывает, не разрешают соски. К соскам в роддоме относились нормально. Причем ее дали Давиду без меня в отделении детской патологии. При этом очень серьезно относились к грудному вскармливанию. Каждая медсестра пыталась показать, как правильно прикладывать ребенка к груди. Но у нас не получилось, и в итоге мы купили молокоотсос. Еще в роддоме следили за питанием и не разрешали проносить свежие фрукты, овощи и сладкое. Причем было лето, на даче все созрело, и есть после родов хотелось сильно. В итоге мне приносили абрикосы, спрятанные в кураге, а смородину в черносливе. Врачи говорили, что из-за овощей у ребенка будут газики. При этом нас кормили щами с капустой в обед, а на ужин давали тушеную капусту. Однако колики у малыша не от питания матери, а от несовершенства его пищеварительной системы. Если давать лекарства от вздутия, то все придет в норму. Рождение сына сильно повлияло на ваше творчество. Вы поменяли тему книги «Когда погибает роза». Есть ли в ней личное? Изначально хотелось повыше рейтингов на Литрес и планировалось писать о модном. Она любит, он лупит. Про абьюзивные отношения, когда он под воздействием главной героини меняется и становится другим человеком. Как только родился Давид, поняла, что не хочу. Повзрослела, и тема стала далекая для меня. Мне хотелось писать про роды, материнство, ребенка. Так и появились книги «Когда погибает роза» и «Когда расцветает роза». Что касается собственного опыта в книге, то да, он там отразился. Например, как незрячая девушка идет по коридорам отделения детской патологии в поисках малыша. Отразила я и встретившуюся мне там грубую и непонимающую медсестру Ольгу. Правда, драк я с ней не устраивала. Она тоже вылила в раковину ваше грудное молоко? Разумеется, нет. Сцеживать вручную молоко очень тяжелый труд, так что если бы Ольга такое вытворила, получила бы знатно. Смеется, примечание редакции. Просто она грубила. Я с болью в животе пытаюсь взять малыша и наладить с ним контакт, а она стоит рядом и просто орет. Это я отразила, а про молоко добавила, чтобы взбудоражить эмоции читателей. Очень реалистично описан процесс операции. Можно ли посоветовать незрячим девушкам перед предстоящей процедурой почитать вашу книгу? Да, сам ход операции и ощущения после нее не выдуманы, в том числе, как вводят обезболивающее в спинной мозг или отход после анестезии. Хорошо описан процесс кормления, а также чувство растерянности и страха после родов. Окончание интервью читайте в следующем номере.